Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Нефть в борьбе с правозащитниками, опыт азербайджанских неправительственных организаций и трагедия комика. Новая биография кинорежиссера Вуди Аллена. В самом конце года президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал 5 журналистов. Все они получили тюремное заключение за самые различные, но в целом общие для недемократических стран обвинения – от клеветы на официальных лиц государства до оскорбления пророка Мухаммеда. В прошлом году волна уголовных обвинений против оппозиционной прессы была в Азербайджане особенно мощной. Как выживают в этой стране правозащитники? Людмила Алексеева беседовала на эту тему с директором самой старой неправительственной организации страны правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым.
Если говорить о текущем моменте ситуации с правами человека в Азербайджане, безусловно, его определяют приближающиеся выборы 2008 года.
Какие выборы?
Президентские. Выборы осложнены многими причинами, главным образом тем, что пошла большая нефть из Каспия, и, соответственно, значит, западные страны, в основном Европейский Союз, главным образом, стали более терпимы в отношении нарушений прав человека. Это сразу же сказалось, начиная с конца 2005 года, когда пошла первая нефть. Началось давление и на оппозицию, и на журналистов. Вот в последнее время было арестовано за год 8 журналистов. Некоторых по дефамационным обвинениям, некоторым подбросили наркотики. Последнего вообще арестовали за хулиганство. Якобы он, проходя мимо женщины, ее задел и потом подрался с ее кавалером. Обвинения разнообразные, но публика, которая попадает под них, все одного сорта. Это оппозиционные и независимые журналисты.
Нефть мешает соблюдению прав человека?
Я был в Латвии. Это перед первым визитом президента Азербайджана в эту страну. Президентом там являлась на тот момент американская гражданка, то есть человек, который вырос не в Советском Союзе. И нам казалось, группе правозащитников, что можно, используя членство Латвии в Европейском Союзе, как-то достучаться. Мы рассказали очень подробно, основательно, с фактами, как обстоит дело в Азербайджане. Уже шли тогда аресты, уже шло давление. Через несколько дней президентша встретилась с нашим Ильхамом Алиевым и выступила по телевидению, сказала, что она счастлива сотрудничать с нашим правительством, потому что тем самым ослабевается энергетическая зависимость от России. И ничего насчет прав человека. Ну а в дальнейшем мы очень часто встречали такое же примиренчество со стороны западных европейцев. Например, не так давно в Брюсселе была довольно большая встреча, конференция по правозащитным аспектам расширения Европы. И там, собственно, о правах человека говорилось очень мало. Говорилось в основном об экономическом сотрудничестве. И меня очень удивило, насколько вписалось вот в этот вот хор голосов о возможности сотрудничать с новыми членами выступление представителя Беларуси, который там был, конечно, не на самом лучшем счету. Но ему в конце дали слово, и он процитировал некоторых из выступавших. Сказал о том, что нужно диверсифицировать подход к новым членам. Вот Беларусь с этим согласна, у них особый подход. Есть множество проблем, по которым можно сотрудничать. И перечислил очень длинный список, в котором, естественно, прав человека не было, но были многие экономические проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Уровень стандартов в отношении новых членов, в отношении Восточной Европы пониженный. И это, между прочим, один из самых сильных сейчас факторов, которые определяют эффективность работы правозащитников. Очень трудно стало достучаться до Европы.
Изменились ли условия работы правозащитников после того, как президентом вместо Гейдара Алиева стал его сын Ильхан Алиев?
Ничего не изменилось. За исключением одной вещи. Оппозиция переместилась с улиц внутрь правящего клана. То есть сейчас уже разборки происходят внутри старой гвардии Гейдара Алиева. В 2005 году арестовали 2 министров по политическим обвинениям. Вслед за этим были арестованы пара десятков оппозиционеров и огромное количество бизнесменов.
А их-то за что?
А их за то, что они, так сказать, были формальной крышей реального имущества этих министров. Оказалось, что у скромного, допустим, министра здравоохранения 2,5 миллиарда долларов недвижимости. Все это имущество в течение там, нескольких недель поменяло своих хозяев. Естественно, что это никто нации не вернул, перераспределилось внутри того же самого клана. Единственный способ как-то разрешить эту ситуацию – это отмыть эти деньги, отдать в уровне, чтобы они, так сказать, были официальными капиталистами. А то получается, что в Советском Союзе были коммунисты, коммунизма не было. А сейчас у нас вроде бы частная собственность, вроде бы все денационализировано, вроде бы кто-то что-то строит, что-то производит, чем-то торгует, но капиталистов на поверхности нет. Все они в тени. И причем защищены не законом, а своими политическими позициями. Когда они теряют политическую позицию, они теряют все. И тут надо, видимо, вернуться к 2003 году, потому что 2003 год – это был момент передачи власти от номера 1 к номеру 2, то есть от президента к премьер-министру. Раньше это произошло в России, где Путину отдали власть, потом это и в Армении произошло, и в Грузии, и в Кыргызстане. То есть не меняя политического ландшафта, не меняя основную группу власти, сделать рокировку первой и второй фигуры.
В отличие от этих стран, Россия не поднялась на революцию. У нас это произошло мирным путем.
А почему вы не считаете фоном передачи власти к Путину Вторую Чеченскую войну? Обязательно какой-то бардачок должен быть. На фоне проходит умиротворитель, после которого все успокаивается. То есть в нашем случае таким фоном были беспорядки, которые устроила оппозиция на улицах. Устроила совершенно напрасно. Было арестовано очень много людей. Первоначально более 600 человек. Потом 130. Года через два всех освободили без лишнего шума. Но фон был создан. И пришел умиротворитель, премьер-министр, наш, так сказать, Путин. Пикантность, конечно, ситуация придала то, что уже на следующее утро, еще до официальных результатов выборов, его поздравил Армитедж, поздравил Путин. Одновременно с Лукашенко поздравил Швимер. То есть он получил всестороннюю поддержку, даже большую, чем любой из лидеров цветных революций. Понятно, что это было сделано для того, чтобы с того конца трубы стабильно капала нефть.
Какова в таких условиях позиция вашей организации?
Мы уже постепенно переходим от широких шумных кампаний к стратегическому судопроизводству. Мы углубляем то, что можем углубить в условиях того режима, который есть в Азербайджане. В частности, допустим, пенсионная реформа. Тот самый момент, где разрешают работать, где власти заинтересованы в том, чтобы ситуация улучшалась. Единственное, чем мы не занимаемся, это политикой не занимаемся. Ну, кто-то считает, что правозащита – это тонкая политика. Сейчас в правозащите идут сложные процессы, как, собственно, и везде. Идет деполитизация. Кроме того, идет создание активной имитации гражданского общества со стороны властей, то есть так называемая гонга проправительственная. Неправительственная организация. И идет активная обработка гражданского общества донорами. То есть доноры активно формируют ландшафт вот, гражданского общества. Ну, представьте себе, допустим, некоторое время назад, лет 10 назад, у нас вообще не было никаких фондов в стране. И был момент совершенно такой дикий, тоже где-то лет, может быть, 7-8 назад, когда появилась какая-то организация, которая нашла на карте эту точку Азербайджан, почитала, значит, там где-то в энциклопедии, что это мусульманская страна, и решила, что если Азербайджан мусульманская страна, там женщины угнетены, и их надо образовывать, учить правам женщин и так далее, и так далее. Но они были очень, конечно, шокированы, когда узнали, что у нас, допустим, равное избирательное право женщины в 18 году в Азербайджане имели, а в Америке в 20-м. Да? Но это, как говорится, мелочи. Но они приехали, начали поддерживать женские проекты, сразу же начались какие-то конференции, тренинги, женщины стали учить, как быть лидерами. Это на фоне падающего участия женщин в политической жизни. И вплоть до того, что кто-то из этих спонсоров оказался впечатлен высоким уровнем рождаемости у беженцев, в лагерях беженцев. Ну, уровень рождаемости на самом деле высокий. Почему-то решили, что это из-за того, что беженки, женщины, не владеют методами контрацепции. Ну, выяснилось, что они предохраняются дедовскими методами. И, значит, немедленно появилась организация, которая взялась за проект обучения их современным методам контрацепции. Им дали коробку этих самых контрацептивов, и они поездили, раздали, объяснили, как этим пользоваться, и все. И никто не поинтересовался, что пособие, которое в тот момент государство давало этим женщинам, может быть, на 2-3 этих резинки только и хватало. И ими, в принципе, нельзя было эффективно воспользоваться. Спонсоры приходят к нам с уже сложившимися, так сказать, приоритетами. Очень часто эти приоритеты складываются из каких-то газетных статей, может быть. И здесь немалую роль играет имидж, конечно, лидера наше государство. Когда спрашиваешь европейцев о том, какое у них впечатление от нашего президента, Ну, 90%, наверное, отвечают, что, вы знаете, интересно, он очень молодой и так хорошо говорит по-английски, и все.
Ну, наш президент говорит по-немецки. Это тоже производит хорошее впечатление. И у нас есть проблема нефтяной, а кроме того и газовой трубы. Так что российским правозащитникам и вообще российским гражданам легко понять, что происходит сейчас в соседнем Азербайджане.
С директором правозащитного центра Азербайджана Эльдаром Зейналовым беседовала Людмила Алексеева.